Он всему вел учет и счет. Описывал природу и погоду скрупулезно и дотошно. При нем жили юные натуралисты, старшеклассники, тоже любители природы. Они присматривали, кто за дятлами, кто за муравьями, кто за дождевыми червями. У каждого был особый интерес. Все вели дневники. Женя, собственно, и сняла эту дачу на лето, имея в виду, что сыновей пристроит к натуралистам, а сама будет лежать в гамаке, книжечки почитывать и размышлять о своей неудачливой личной жизни. Но ничего такого не произошло. Сашка с Гришкой живой природой в ее естественном виде не увлекались, а развлекались по-деревенски. Плавали в мелкой речушке, катались на велосипеде, ходили на дальний Трифонов пруд и удили там рыбу, интересуясь исключительно ее количеством и весом, а никак не видовой принадлежностью или гельтминтами, обитающими в их нежных потрохах. Когда же подвезли Петю и Тимошу, занялись масштабными мероприятиями вроде постройки шалашей. По дороге на биостанцию Надя трещала, не переставая, но Женя не особенно вслушивалась, что она там рассказывала мальчишкам. Лес девочке был знаком, она заставила всех свернуть с дороги метров на 30, показала старый блиндаж с военных лет, не совсем еще растворившийся в подлеске. Здесь шли бои, и местные деревни пожили под немцами 2 месяца, и еще много было тому живых свидетелей. «А тетя Катя Труфанова от немца даже родила», — сообщила Надя, и совсем было уж собралась рассказать всей деревне известные подробности, но Женя увела разговор в направлении тоже близком к живой природе, но в аспекте ботаническом. Указала на старую березу, облепленную древесным грибом. Велела грибы аккуратно срезать, потому что, сдается, это и есть целебная чага. Девочка же проявила большую сообразительность. Поняла, что разговор Женя прервала неспроста. И пока ребята срезали перочинными ножами каменной твердости гриб, настойчивым шепотом досказала таки Жене историю про тетю Катю, стоявшего на квартире фрица и Костю Труфанова, родившегося от этого постоя. Женя слушала и дивилась. Да чего ж мальчики отличаются от девочек? Семья у Жени была с сильным мужским преобладанием. У мамы были братья. У нее самой младший брат, и в последнем поколении тоже все пребывали мальчики, а девочки ни у кого не рождались. И Бога ради, не надо. Была бы эта сладострастная маленькая сплетница ее дочкой, ох, хороший подзатыльник бы сейчас Женя ей отвесила. И он, как в армии отслужил, больше домой не вернулся. Тетя Катя говорит, и правильно сделал. Здесь дразнили его фрицем всю дорогу, а он хороший был и умный, умнее всех наших деревенских. А Юра, брат мой, вообще никогда никого не дразнит, потому что зачем сильному и умному других дразнить, правда ведь? Кто дразнится, сам хуже всех. Глаза Надькины при этом блестели темным и умным блеском, и неподдельное сочувствие было в голосе и в углах губ. И руками она на ходу поводила жестом не деревенским, а каким-то горделиво испанским. И раздражение Женькина улеглось. Она засмеялась. Ну, конечно, кто дразнится, тот хуже всех. Прелесть все-таки была девочка. И ловко так шла по разбитой дороге, легко прыгая с одной стороны колеи на другую, слегка скользя сбитыми, но очень породистыми, недетскими туфельками. Совсем еще дитя. Даже перевязки на ручках младенческие. Круглое телом, как целлулоидный пупс, а скачет балериной. Я еще святой источник показать могу, но это часа два за Кирякова идти, — предложила Надя, и поперечная морщинка образовалась на переносице от глубокой мысли. Чтоб еще такое показать дачникам? И вспомнила. А на той стороне, через железную дорогу и через просеку, там скит был, мне показывали, и медвежья зимовка. Здесь медведей... И она правдиво осеклась. Раньше здесь много медведей водилось. Я не видела, а Юра, брат мой, он видел, но давно. А потом Надя подмешалась к мальчикам, и Женя все время слышала ее звонкий голос с забавной интонацией открытия, восторга и женского превосходства. Вслушавшись, Женя поняла, что разговора никакого между ними нет. Надя рассказывает, что в голову взбредет, а мальчишки как будто о своем, что хорошо бы на базе крючков одолжить и разузнать бы, где здешние зоологи рыбу удят. Но нет-нет, и проскакивал в Надину сторону, невзначай то Сашкин, то Тимошкин вопрос. «Надь, а где? Надь, а кто сказал?» И Женя догадалась, что в малолетней компании происходит то же самое, что повсюду на свете, как и в ее собственной жизни. Кто-то кого-то уже любит, не любит, плюнет, поцелует. Каким-то незаметным образом и недели не прошло, Женя обнаружила, что верховодит уже не старший разумный Сашка, а смешливая болтушка Надя. Это открытие совпало с предсказанным дождем. Теперь на улицу вылезать не хотелось. Промокший в лесу недостроенный шалаш утратил привлекательность, и дети засели дома, надеясь переждать дождь. С утра затеяли топку большой печи, которой до сих пор не пользовались. Обходились маленькой плитой в кухне и газовым баллоном, когда электричество не подавали. Оказалось, что Надя умеет растапливать большую печь, с которой самой Жене в начале дачного сезона справиться не удалось. Но Надя прочистила какую-то трубу, то открывала, то прикрывала вьюшку, создавая тягу, которой все не было. Наконец, после нескольких попыток, маленький костерок, который она сложила по всем правилам деревенского искусства, загорелся, и от него занялась избушка из щепы, сложенная вокруг бересты и так далее до самого большого толстого полена, сидевшего в самом горле печи. Потом произошел длинный обед с киселем и печеньем на третье, по завершении которого Надька собрала посуду, отнесла ее в летнюю кухоньку и сказала Жене: «Давай оставим, а? Я потом, после ужина, все разом вымою». Женя согласилась. У нее большого прилежания к мытью посуды в жирном тазу тоже не было, и она с удовольствием уединилась в маленькой комнате, где умещалась только ее раскладушка и тумбочка с книгами. Женя легла, немного подумала о том, как обрушилась опять ее нескладная личная жизнь, а потом отогнала эту надоевшую за десятилетия мысль и взяла в руки умную книгу. Не совсем по зубам, но по каким-то непостижимым ощущениям нужную. Надела очки, вооружилась тонким карандашом для вопросительных знаков на полях и немедленно заснула под чудную многослойную музыку, которая разыгрывается в деревенском доме во время дождя. Шорох капель о листья, отдельные удары по стеклу, звуковые мягкие волны при малейшей перемене ветра и чмоканье капель о поверхность темной воды в бочке и отдельный звон струи, стекающей по водостоку. и самый опасный звук. Сначала звонкие, а потом глухие удары капель о дно таза, поставленного на чердаке под протекающей крышей.